Ича. Ича, благодаря своей хитрости, в конце концов побеждает и сжигает великана.
Вечером 5 января на пороге студии появляется Вениамин. Разглядывая снимки, одобрительно прищелкивает языком, комментирует. К комплиментам его я уже привык, да и устал изрядно, поэтому реагирую вяло. Вообще, можно сказать, не реагирую. Сижу в углу, симулирую улыбку Джоконды. «Ну, ты как, заканчиваешь уже?» — интересуется он наконец. «Или еще на недельку продлим аренду?» «Ни в коем случае. Завтра буду отсюда выметаться. У нас уже есть полсотни хороших снимков, даже немного больше, чем полсотни. Ага, вон, в частности, эта стопка. И еще пара десятков совершенного позорища. Весь брак сегодняшний. Я устал, одичал и смотреть не могу на бублики. Увижу на улице, буду швырять на землю и топтать сапожищами. Как, кстати, там на улице? Хорошо, наверное? Неплохо. Но холодно. Намек понял. Одевайся. Покормлю тебя чем-то не хлебобулочным. А почему, собственно, ты жрал одни бублики? Чтобы не тратить время на добычу пропитания. Булочные находятся в соседнем подъезде, а других торговых точек поблизости нет. Маньяк! Есть немного. Позже, уже в кафе, где среди искусственного плюща и розовых стен я обрел свое счастье в виде распятого обугленного цыпленка, Веня осторожно спросил. «А написать его биографию ты мог бы?» «Чью?» Я так страстно жевал, что не сразу даже понял, о чем он говорит. «Нашего покойничка. Твоего тезки. Чью же еще?» «Не знаю даже». Я растерялся. «Никогда не писал ничьих биографий. И вообще никогда ничего не писал, кроме школьных сочинений. Те, правда, неплохо получались. По крайней мере, учителя всегда пытались вырвать у меня признание, откуда я это передрал. В общем, можно попробовать. Но ничего выдающегося не обещаю. Ничего выдающегося и не требуется. Просто оформи письменно все, что мы с тобой у меня на даче наговорили, только и всего. Шпаргалка у меня. Вот, держи». Он поспешно протягивает мне лист оберточной бумаги с нашими общими каракулями. Я сам собирался все написать. Благо, опыт какой-никакой имеется. 5 лет в газете пахал. Но какая-то херня со мной творится с тех пор, как мы с тобой в город вернулись. Свет то и дело вырубается, и компьютер, ясное дело, вместе с ним. Телефон звонит беспрестанно, бабы полузнакомые в гости ломятся. Теперь вот соседи сверху на меня протекли. Причем не куда-нибудь, а прямехонько на письменный стол. Мистика какая-то дурацкая. Все в точности, как у Стругацких. Помнишь эту повесть? Ага. За 1 000 000 лет до конца света. На мой вкус не лучше из того, что они написали. Мягко говоря. Ну, может быть. А ты, я смотрю, не очень-то удивлен. Да нет. Просто когда я ем борщ, для меня все умерли. Знаешь этот анекдот? Я, честно говоря, и рад бы удивиться. Да не выходит. Напротив, чувствую, что все идет как надо. Конечно же, письменное жизнеописание своего вымышленного двойника нужно составлять собственноручно. Это, как говорится, священный долг каждого гражданина. Не отвертишься. Вернувшись на улицу Красикова, достаю из кухонного шкафа пишущую машинку. Я ее еще в первый день приметил, как чувствовал, что пригодится. Ну вот, пригодилось. Почерк-то у меня докторский. Да и ленив я руками писать. А печатаю я хоть и 5 пальцами, зато быстро. Еще с тех пор, когда Торману в его конторе помогал. И бумага тоже в доме нашлась. Целая стопка тонких серовато-желтых листочков странного формата. Чуть больше тетрадной страницы. Вставляю в машинку чистый лист, бодро говорю себе «Поехали!» и цепенею. Становлюсь тварью бессловесной и остаюсь таковой до 3-й рюмки рома. Хвала Вениамину, предусмотрительно пополнившему мои запасы. Никогда не подозревал, что напечатать первое слово на чистом листе почти так же трудно, как начать новую жизнь. Каторжная работа, оказывается. Но под воздействием пиратского эликсира выдавливаю из себя первую фразу. Максим Фрай родился в 1962 году в городе Ужгороде в семье военнослужащего. И тут же годливо вычеркиваю написанное звездной чередой колючих буквок «Ж». Что за канцелярщина тупая? 5 минут спустя решаю, что надо же с чего-то начинать, и старательно воспроизвожу убиенную канцелярщину. В выпиваю еще глоток рома и снова все зачеркиваю. Невозможно. Хожу по комнате, курю, злюсь, если бы я еще знал, как пишутся эти сраные биографии. Но ведь, наверное, именно так и пишутся. Родился, учился, женился, умер. Типовой набор. Считается, что именно из этого и состоит человеческая жизнь. Какая гадость! И тут я, наконец, понимаю, что отсутствие опыта развязывает мне руки. Я не знаю, как надо, а потому могу писать все, что взбредет в голову. Даже если Веня будет очень недоволен, вряд ли он поставит мне двойку. И уж при всем желании не сможет вызвать на собеседование моих родителей, которые, по правде говоря, и без него в курсе, что с сыном им не слишком повезло. На радостях я уничтожил еще одну рюмку рома, взялся за работу и останавливался лишь дважды для того, чтобы вставить в машинку чистый лист бумаги. Максим Фрай родился в самом начале весны в маленьком закарпатском городке Ужгороде, но провел там лишь первые полтора года жизни и больше ни разу туда не возвращался. С тех пор рай в его воображении неизменно принимал облик пряничного города в горах, по крайней мере, любой иной рай был ему без надобности. Он молчал до трех лет, поскольку не знал, о чем говорить с людьми, которые его окружают. Потом все же заговорил, но в 3,5 года научился читать и снова умолк. Четкие изображения слов на бумаге нравились ему больше, чем несовершенная живая человеческая речь. Первой наукой, за изучение которой он принялся, была тактика партизанской войны с реальностью. Ее он освоил в совершенстве, но азов стратегии так и не постиг, поскольку не мог внятно объяснить себе, зачем ему нужна эта война. Ответ «так почему-то надо» выдавал полное отсутствие стратегических талантов. Не имея ни малейшего представления о своей конечной цели, он, разумеется, не мог разработать план ее поэтапного достижения, а потому удовлетворялся собственной способностью пускать пыль в глаза взрослым и, эту науку он освоил чуть позже, уже в первых классах школы, своим ровесникам. Когда ему было 5 лет, умерла его бабушка. Так он узнал о существовании смерти, но потрясен не был, поскольку с самого начала подозревал, что в механизме мироустройства заложена некая роковая неправильность. Теперь стало ясно, какая именно. Он испугался, но и почувствовал себя удовлетворенным, как всякий человек, разгадавший, наконец, непростую загадку. Он рос мизантропом и мечтателем, но производил впечатление абсолютно благополучного ребенка. И школьные учебы, и дворовые премудрости, вроде лазанья через заборы, метания ножиков, бега на перегонки и сочинения обидных дразнилок давались ему легко. Но жизнь казалась скучной и бессмысленной до тех пор, пока отец не подарил ему к 10-летию фотоаппарат «Виллия», достаточно дешевый, чтобы его можно было доверить ребенку, и достаточно скверный, чтобы даже эта скромная цена казалась завышенной. Заглянув в окошечко видоискателя, он обнаружил самый простой способ приблизиться к недостижимому идеалу. Оказывается, можно выбрать самую красивую картинку, а все прочее оставить за кадром. Он был зачарован внезапно открывшимися возможностями. Чуть позже, впрочем, он понял, что можно поступать и наоборот. Превратить объектив фотоаппарата в прокурора на обвинительном процессе «Максим против человечества». Наглядность доказательств, полагал он, избавит его от необходимости сформулировать, наконец, обвинение, что, как уже неоднократно выяснялось, было ему не по силам. Он и сам не знал, что именно его не устраивает. Просто чувствовал себя марсианином, без вины сосланным в чужое враждебное пространство, о котором можно сказать наверняка лишь одно — «Здесь все умирают». 8 лет спустя, на следующий день после своего совершеннолетия, он ушел из родительского дома, не взяв с собой ничего, кроме рюкзака с одеждой, на дне которого, бережно завернутая в свитер, лежала его первая любовь по имени Виллия. «Редкостная дрянь, но я ее люблю», — говорил он приятелям, ласково поглаживая черный пластмассовый бок фотоаппарата. Нечего и говорить, что женщинам, которых он по собственному признанию не стоил, не доставалось и сотой доли этой нежности. Он зарабатывал на жизнь, фотографируя сельские свадьбы, выпускные вечера и малолетних узников пионерских лагерей. К занятию этому относился с брезгливостью, но прочие способы товарно-денежных отношений с миром были ему вовсе недоступны. Друзья и любовницы часто называли его бессердечным, но сердце у него все-таки имелось. Более того, оно оказалось самым нежным и уязвимым его органом. калиткой, которая всегда была приоткрыта на тот случай, если смерть, проходя мимо, решит завернуть на огонек. В 28 лет он перенес первый инфаркт, несколько месяцев спустя второй. Оказавшись без работы и без средств, он наотрез отказался обратиться за помощью к близким, но легко согласился принять ее от постороннего, одного из множества коллег, с которым его связывало лишь шапошное знакомство. За неделю до смерти он сказал автору этих строк, что любую биографию следовало бы писать от противного. Важно не то, где человек родился, чему научился и как жил. Значение имеет лишь то, что так и не сбылось. Вот, например, я никогда не был за границей, никогда не пил Бакарди с колой, никогда не водил автомобиль, не летал на самолете, не спал с мулаткой, не жил в небоскребе, не выступал на сцене, не ел устриц, не нюхал кокаин и вряд ли смогу отпраздновать свой 300-летний юбилей, с грустью заключил он. Поскольку мне искренне хотелось пережить все эти события, их перечень описывает, насколько ограничены были мои возможности. А биография всякого человека — не более чем попытка очертить границы его возможностей. Злодейский жанр. Серия «Едоки» создавалась на протяжении 9 лет, но при жизни автора этих работ никто не видел. Умирая, он признался, что всегда мечтал именно о посмертной выставке. «Если от человека после смерти остается хоть что-то, — сказал он, — мое что-то непременно прорвется на вернисаж. Ужасно хочется посмотреть на лица зрителей, поэтому попробую это устроить». И мы это устроили.